Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах. Белые плюс черные. Дело Циммермана. Дамы Вуди Аллена. Сколько стоит русское искусство? Во второй части «Американского часа» культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего альманаха с темы, которая захватила Америку и выплеснулась на улицы, в медиа, в телевидение, политику. Сейчас все говорят об одном. Процесс Циммермана оккупировал страну и расколол ее на несколько частей. Во всем этом деле есть и культурные аспекты, которые мы сегодня должны обсудить. Но, наверное, сначала надо начать, из-за чего сыр-бор. Дело Циммермана началось с того, что присяжные единодушно оправдали 28-летнего дружинника, наполовину перуанского происхождения Джорджа Циммермана, обвинявшегося в убийстве невооруженного 17-летнего чернокожего подростка Трейвена Мартина. На поверхности все выглядит очевидным, как в шахматах. Раз белый убил черного, то 6 белых присяжных, все женщины, оправдали убийцу из расовой солидарности. Во всяком случае, так поняли вердикт возмущенные меньшинства. Из-за этого произошли беспорядки, из-за этого происходят демонстрации, из-за этого волнуется вся страна. И надо сказать, что очень трудно прийти к какому-то решению, если ты не следишь за делом. Я очень внимательно следил за тем, как происходили эти события. Я следил за тем, что говорят присяжные, которые давали свои интервью. Их лица спрятали, голоса изменили. Они
проходят под номерами.
Да, проходят под номерами. Я слушал экспертов, которые обсуждали эти дела, и я абсолютно убежден в справедливости суда. Дело в том, что Циммерман оправдывается самообороной. Он выстрелил соперника лишь после того, когда тот повалил его на землю и бил не менее 6 раз головой об асфальт. Откуда это известно? От эксперта, который доказал, что пуля пробила рубашку подростка, нависшего над лежащим противником. То есть ткань не облепила его грудь, как это было бы в любом другом случае, а свисала на несколько сантиметров от тела. Я почему так подробно говорю об этом? Потому что так суд действует. Это бесконечная череда мельчайших деталей, которые выстраиваются вот в этот самый сложный процесс. Но не этим кончилось дело. Дело кончилось тем, что процесс Циммермана превратился в общенациональную дискуссию о расовых проблемах. Этот вопрос захватил Америку гораздо более сильно, чем само дело Циммермана. Как вы считаете, Соломон, насколько в расовом отношении Америка изменилась с тех пор, как этой страной стал руководить чернокожий президент?
Я должен сказать, что все это дело Циммермана и связанные с ним эмоции меня застали врасплох. Потому что, как мне представлялось, расовые отношения в Америке двигались, может быть, не очень скоро, скорее медленно, но все-таки в направлении какого-то ощущения расовой гармонии. И тот факт, что президентом страны во второй раз был избран чернокожий кандидат, по-моему, наглядно должен был бы свидетельствовать о том, что во всяком случае, в сфере как бы публичной, с этим обстоит более или менее нормально все. Поэтому нет, те эмоции, которые вдруг выплеснулись на поверхность в связи с делом Циммермана, скажу откровенно, были для меня большим шоком.
Вы знаете, мне кажется, что это ведь не первый раз такие процессы вызывают такие бурные эмоции. Вспомним дело Родни Кинга, когда полицейские...
Дело Кинга – это последний раз, когда у нас на глазах реакции на какое-то событие стали мятежи, погромы, поджоги
не
и, то так
слово.
Далее, и так
я
далее.
Я в те времена приехал как раз в Лос-Анджелес и заранее заснял гостиницу. Приезжаю, а гостиница сгорела. Осталась только неоновая вывеска, а гостиницы нет. То есть я видел, и комендантский час был в городе, все это было ужасно, конечно. Но с тех пор многое изменилось. И,
в том-то и дело.
По-моему, вы совершенно правы, потому что дело не в том, что Обаму выбрали президентом. Дело в том, что Обаму выбрали выбрали второй раз президентом и забыли о его афроамериканском происхождении. Об этом гораздо меньше говорят, чем в начале. Потихонечку все привыкли к этой мысли, она уже перестала кого-либо задевать. А ведь так не было раньше.
Там-то и дело.
Знаете, когда я приехал в Америку, я не мог поверить, что афроамериканец может стать президентом страны, как и не мог поверить в том, что афроамериканец может стать президентом, скажем, России.
Это было одинаково. Долгое время никто из нас не мог поверить, что президентом Соединенных Штатов может стать женщина. А сейчас я, например, считаю, я, конечно, заглядываю сильно вперед, но вы знаете, я считаю, что следующим президентом Соединенных Штатов будет женщина.
Очень возможно. Я, кстати, за. Но, тем не менее, этот вот процесс Циммермана всколыхнул страну и заставил ее говорить о расовых отношениях именно так, как, в общем-то, не хотелось бы. То есть, опять черные против белых. И никто не слушает уже аргументов суда, никто же не всматривается в дело, а все это упрощается до, вот как в шахматах, черное против белого. Однако «Нью-Йорк Таймс», воспользовавшись этим событием, объявила такую дискуссию, форум, которым предложила высказаться всем по поводу расовых отношений в стране. Мне кажется, чрезвычайно интересная вышла эта дискуссия. Как вы считаете?
Да, это все любопытно. Но мне представляется тут одно. Ведь то, как люди разговаривают о расовых проблемах как бы публичным образом, через прессу, через телевидение, даже на работе, существенно не совпадает с тем, как эти же расовые проблемы обсуждаются в убежищах своих собственных квартир. Разве не, вы не согласны с
этим? Я согласен, но я считаю, что лицемерие – это мера цивилизации. И я как раз свято верю в то, что то, над чем так часто смеются в России, вот это вот американское лицемерие, которое понуждает нас быть необычайно осторожным во всех расовых отношениях, оно постепенно становится привычкой, это и называется цивилизация. Именно поэтому Обама стал президентом, потому что это уже стало той привычкой, которая перерастает в природу. Однако вот такие вот бурные эксцессы меняют дело. Любопытно, какой выход из этого положения предлагают те, кто участвовал в дискуссии «Нью-Йорк Таймс». Мне показалось самым интересным одно предложение, а именно подождать. И, вы знаете, в этом есть большой смысл. Автор этого предложения говорит, что сейчас самая быстро растущая категория демографическая в стране – это люди смешанной расы. Когда уже нельзя сказать, какой расы человек. Например, Обама как раз представитель такой смешанной расы. Но чем больше будет таких людей, тем меньше будет иметь смысл раса. И раса становится не генетической, не физиологической, а чисто культурной конструкцией. И в этом есть какая-то идея спасения от расовой борьбы. Мне кажется, примеры Европы как раз показывают, что если сравнить национальные этнические трения в Европе и в Америке, то Америка, несмотря на дело Циммермана, именно потому как исключение, которое подтверждает правило, Америка в целом гораздо более удачно решает эти проблемы, чем в Европе. Не находите?
Я совершенно с этим согласен, и это наглядно. И я должен сказать, я удивляюсь тому, что, имея перед глазами пример Америки, европейские страны не сумели ему последовать. Тут есть, я считаю, парадоксальным образом элемент антиамериканизма во всем этом. То есть европейские политики, люди, от которых зависело в значительной степени, как будет сформулирована ситуация, какие будут взяты на вооружение подходы, они про себя решили, что они поступят по-другому. Они не будут работать так, как работали в Америке. У них будет собственный путь, более либеральный, более... Я даже не знаю, как они это себе все представляли, но в итоге, мне кажется, вот расовые проблемы в Европе гораздо более имеют острый характер, и я не очень себе представляю, скажем, как эти проблемы будут решены в ближайшее время в таких странах, как Италия или даже Англия.
Или даже Россия. Но есть одна интересная особенность во всем этом процессе. Дело в том, что я следил за событиями в суде и процессом Циммермана, и, конечно, параллельно с процессом Навального. И не может не быть тут таких в уме параллелей, потому что два процесса, два скандала, два юридических дела, которые вызвали глубокое возмущение и в России, и в Америке. Параллель якобы существует. На самом деле это ложная параллель. Те люди, которые возмущаются вердиктом в деле Циммермана, могут протестовать против решения присяжных. Они могут быть недовольны тем, как прошла стратегия прокурора, как она работала.
Да, как экспертиза была организована и так далее.
Все можно обо всем можно говорить. Но во что не верит ни один человек, это то, что на присяжных, на суд оказывали давление. Независимость суда не ставится под сомнение. Это то, конечно, что в России невозможно, потому что в России нет людей, которые верят в то, что суд над Навальным вынес свое решение независимо от властей. И вот тут, мне кажется, та самая гигантская разница между двумя процессами. Но обратимся к культурным отражениям этих проблем. Соломон, по-вашему, в истории Америки какое наиболее яркое произведение создано на тему расовых отношений?
Ну, первое, что, конечно, приходит на ум, и думаю, что это и будет самым правильным ответом, это знаменитый на весь мир мюзикл Леонарда Бернстайна «West Side Story», потому что это был смелый очень шаг в свое время со стороны той группы, которая работала над этим мюзиклом, взять Ромео и Джульетту Шекспира и проблему борьбы двух семей, двух кланов рассмотреть с точки зрения столкновения двух раз. Именно они это и сделали, и когда мюзикл этот был впервые показан, это был колоссальный культурный взрыв.
Интересно, что изначально мюзикл назывался «Истсайская история», но к тому времени, когда все это произошло, Истсайд, где находилась пуэрториканская гетто, где, собственно говоря, происходит действие мюзикла, уже перестало быть гетто, а стало очень-таки прибыльным районом, дорогим. Это выглядело довольно глупо.
Дороговатым уже.
Да, для гетто.
Для банд.
Там жили уже врачи, банкиры, то есть как-то не получалось. И они переименовали это в «Вестсайдскую историю».
Да, «Вестсайд» тоже на сегодняшний
день. Но к тому времени...
уже не работает.
Те места в Нью-Йорке, где происходит «Вестсайдская история», это сейчас там Линкольн-центр. Поэтому это самый шикарный район Нью-Йорка. Ну, а как вы считаете, музыка Бернстайна, она передала вот этот вот расовый конфликт?
Да, безусловно, безусловно. И каждый раз, между прочим, когда мы думаем о каких-то проблемах, вот таких американских проблемах, на ум приходят какие-то цитаты именно музыкальные из «Вестсайдской истории». В этом гениальность этого опуса. И я должен заметить, Бернстайн, он стеснялся немножко вот этого своего успеха. Это параллель я могу провести с Арамовичем Хачатуряном, которому страшно не нравилось, что его самым популярным произведением является «Танец с саблями».
Проклятие Конан Дойля, который всю жизнь обвинял Шерлока Холмса в том, что он украл его славу.
Да. И Бернстайн бы предпочел, чтобы его любили за его симфонии, как Малера. Он так хотел бы быть американским Малером, но ничего не поделаешь, все-таки самым популярным произведением Бернстайна, который, кстати, был действительно замечательным композитором, а все равно самым популярным произведением осталась «Вестсайдская история», и я покажу номер, который у каждого человека на слуху, Америка, где вот как раз пуэрториканская молодежь сцепляется и как бы кто саркастически, а кто позитивно обсуждает проблему, что такое Америка для других национальностей. Что такое Америка, как то, что мы называем плавильный котел. Итак, Америка из West Side Story Леонарда Бернстайна.
In each room. Automobile in America, Chromium C in America, Wire for Free in America.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Последние годы каждое лето в Нью-Йорке есть передышка. Передышка от дикого зноя, от жары, от бесконечного лета, которое я, честно говоря, ненавижу.
Это ужасное время.
Нью-йоркское лето – это худшее, что может быть в этом году.
Большое испытание для психики.
И как бы в награду за все эти мучения, каждое лето в разгар этого зноя мы получаем новый фильм Вуди Аллена.
Как глоток свежего воздуха.
И этот бриз последние годы приходит к нам из Европы, где Вуди Аллен снимает свои замечательные летние, легкие, легкомысленные фильмы с очень красивыми видами, красивыми женщинами, красивой едой, красивыми пейзажами, красивой музыкой. И я, надо сказать, наслаждаюсь этими картинами. Но в этом году Вуди Аллен предложил публике очень серьезный фильм.
Калифорнийским сюжетом.
И драматическим содержанием. Этот фильм сейчас начал свое триумфальное шествие по Америке. Его очень хвалят критики. И надо думать, что и публика, и Оскар уже присматриваются к этой картине.
Как всегда это бывает у Вуди Аллена. Суть фильма в том, что его героиня, ее играет Кейт Бланшетт, она очень богатая женщина, замужем за финансовым жуликом крупного масштаба. Его играет Алек Болдуин. И ситуация эта, по-моему, теперь уже и нашим российским слушателям ясна. Так вот, она привыкла жить на широкую ногу. Вообще не думать о деньгах. Но в тот момент, когда Алек Болдуин ее бросает, ей нужно срочно переориентироваться. И вот этот вот процесс перехода от такого высшего пика благосостояния к очень-очень скромному существованию для нее очень драматичен, очень болезненно.
Она перебирается в Сан-Франциско к своей сестре, которая связана с автомехаником, и классовое различие между ними огромное. Именно поэтому критики сравнивают этот фильм «Голубая Жасмин», наверное, так надо ее перевести, «Блу Жасмин», с знаменитой пьесой и фильмом «Трамвай желания».
Да, и я должен сказать, что в связи с этим фильмом у американских кинокритиков развернулась любопытная дискуссия о той особой роли, которую женщины играют в его фильмах, особенно в последнее время. И я должен с ними согласиться, потому что вот я напрягаю свою память и не могу вспомнить другого режиссера, вот кроме Вуди Аллена, у которого действительно женские характеры были бы, во-первых, столь существенными для развития драматических ситуаций. Затем, женщины у него не обязательно молоденькие. В Голливуде 30 лет – это уже все,
так сказать. Потолок.
Да? Потолок, да. И после этого уже начинают тебя приглашать на роль матушек и даже бабушек. А для Вуди Аллена женщина, что называется, бальзаковского возраста – это вполне еще патентная сексуальная героиня. И, наконец, совсем уж не маловато. Важный фактор. Вуди Аллен ни одну свою героиню приводил к победе в самом престижном соревновании кинематографическом в Америке. То есть они получали одна за другой у него Оскара. Дайана Китон получила Оскара за свою роль Анни Холл в одноименном фильме. Дайана Вист получала Оскара дважды за Ханна и ее сестры и за Пули над Бродвеем.
Любопытно, что у Вуди Аллена женщины гораздо сложнее, чем мужчины, потому что все
совершенно
мужчины,
согласен
все
с вами.
Герой, да. Его в фильме – это Вуди Аллен.
Вуди Аллен.
Но даже если у него это какой-то другой актер, он,
ну,
все
конечно,
равно играет.
Конечно, конечно, конечно. Это
а
понятно.
Вуди Аллен, что любопытно, Вуди Аллен, несмотря на свое совершенно, я считаю, гениальное письмо, Вуди Аллен всегда типаж. Он же играет всегда одного и того же человека, нервного еврея. Это такой паниковский американский, да?
Притом люди, которые его хорошо знают, отмечают, что в жизни он вовсе не такой. Что это вот действительно это маска, да, которую он создал и которой он пользуется всю жизнь с огромным успехом. Он создал тип.
Это всегда один и тот же тип.
Абсолютно.
И понятно почему. Потому что этот тип, он не может выйти из своего амплуа, потому что оно прирастает.
Это как Чарли Чаплин.
Как Чарли Чаплин. Совершенно правы. Чарли Чаплин, ведь нельзя его представить. Сколько бы ему ни было лет, когда он перестал быть Чаплином, он перестал быть
кончился
Чарли.
Успех, да.
Кончился, да, его карьера. И Вуди Аллен, конечно, ему 77 лет. Он по-прежнему, его герои, уже молодые герои, играют.
Да, вот он классический.
Но женщины его совершенно не такие. Они все разные. Они все очень богатые характеры, они никогда не бывают типичными, они никогда не бывают ни злодеями, ни жертвами. Замечательно было сказано про него то, что дамы в его фильмах – это наполовину лань, наполовину львица. Очень трудно представить
очень,
себе
да.
такую картину, правда?
Но, тем не менее,
это
совершенно точно.
Это сказала Йоханссон, которая играла в его фильме. И
замечательно, кстати.
Знает, что она говорит. Она, кстати, сказала, что сам Вуди Аллен мечтал бы сыграть именно женскую роль в своем фильме. И вообще она сказала, что в другом рождении он хотел бы быть оперной дивой. Вот кто
это
его...
тоже потрясающее наблюдение. И сам Вуди Аллен тоже как бы в этом признается. Но он говорит, что если бы он попытался сыграть какую-то вот из женских ролей в своем фильме, то тогда все бы стали смеяться и...
И там, где надо.
Да.
Это самая большая проблема. Вы знаете, я бы сравнил всю эту ситуацию с русской литературой, потому что я все сравниваю с русской литературой. Вы знаете, у меня такой золотой запас. Это как Достоевский и Чехов. У Достоевского все мужчины, все разные. Герои, ну, представьте себе, Карамазовы. Господи, сколько типов, сколько сложностей. А вот женщины все одинаковые. Одна и та же дама переходит из одного романа в другой. Все они несчастны, все они благородны, все они покинуты. И вообще, честно говоря, женский персонаж у Достоевского неудачный.
Ну, Анастасия Филипповна.
Анастасия Филипповна, ну, это та самая истеричка, которая и Грушенька такая же. Это все один и тот же материал. Такое впечатление, что он одну женщину переодевал в разные парики.
Ну, и гораздо еще, по-моему, проблематичнее с этим стоит у Гоголя. У него же
сообщение, Бог вообще женщина, но об этом мы не говорим. А я хочу сравнить Достоевского и Чехова, которому гораздо ближе Вуди Аллен. Вот у Чехова женщины куда интереснее, чем мужчины. Мужчины всегда слабые, а женщины всегда сильные и интересные. Вот, скажем, три сестры. Ведь очень же трудно вывести на сцене трех молодых женщин, чтобы они были настолько разными, как у Чехова. Чехов сам писал, говорит, что главное не перепутать их, так это трудно делать. Но какие же они замечательные образы. Я думаю, что Вуди Аллен как раз близок к этому пониманию женского персонажа. И вообще, когда мужчины говорят о женщинах, они всегда говорят что-то не то. Когда Джойс написал самую, наверное, пронзительную женскую историю, последнюю главу 18 в «Улиссе», то его жена сказала, ее надо читать не будет, потому что он ничего не понимает в женщинах.
Но вот смотрите, Достоевский. Мое впечатление, что его женщины на самом-то деле не интересовали, поэтому он в них не желал разбираться и в жизни тоже. Если вы посмотрите на отношения Достоевского с женщинами, они в жизни его привлекали только как возможные сотрудницы, помощницы. А вот вы посмотрите на то, как реагировал на женщин Чехов. Он действительно вовлекался в довольно сложные, замысловатые игры со всеми с ними, вникал в их проблемы, сводил их со своими друзьями, ссорил, мирил. То есть женщины в его жизни, реальной жизни Антона Павловича Чехова занимали огромное, невероятно важное место.
Как и в жизни Вуди Аллена.
Вот-вот-вот, я об этом и говорил.
Говорят, что он был их лучшим другом. Да. Дайан Китон сказала, что когда она увидала Анни Холл, она вдруг убедилась в том, что он слушал все, что она ему говорит.
Да, он все даже списал с нее, с реальной Дайаны Китон.
Да-да-да, даже интонации такие же. Это очень интересно. Дело в том, что Вуди Аллен, кроме всего прочего, просто всегда очень любил женщин. Когда он был молодым, его в «Плейбое» спросили, говорит, как бы вы хотели умереть? Он сказал, я хотел бы быть погребенным под телами итальянских актрис.
So what do you think?
I love it. You shouldn't spoil me so.
Well, why not? Who else am I going to spoil?
He met me at a party and swept me off my feet.
I fell in love with the name Jasmine.
You know, I have never been to San Francisco. I'll be staying with my sister.
Jasmine! Oh, my God.
Look at you.
Your place is homey.
Oh, the flight was bumpy.
The food was awful.
I mean, you'd think first class.
I thought you were tapped out.
I'm dead broke, really. I mean, the government took everything.
All I can say is you look great.
Последний сюжет нашего сегодняшнего альманаха связан с успехами русской живописи на заграничных аукционах. Этим летом в Лондоне 4 аукционных дома, чем такие знаменитые, как Сотбис и Кристис, провели серию очень успешных русских торгов. Были поставлены очередные рекорды на работы русских художников. Так, картина Ильи Машкова была продана за 7,2 миллиона долларов, а картина Рериха за 12 миллионов долларов и стала самой дорогой когда-либо проданной на аукционе русского искусства. Об этом интересно поговорить уже потому, что русское искусство становится предметом все чаще и все больше международного интереса. И это связано, конечно, с деньгами, которые за него платят.
Да, в том-то и дело. Тут произошел, я бы сказал, исторический сдвиг. Вообще ведь почему же русское искусство, и мы, по-моему, с вами здесь всегда сходились, так долго было недооцененным на Западе? Все реалистическое направление, так называемое, в русской живописи, которое в самой России всегда ставилось очень высоко, передвижники у нас с детства вбивали, что это, так сказать, вершина мирового искусства. А на Западе никто об этих художниках вообще ничего не слышал. Но даже и в авангарде, предположим, мы знаем, что достаточное количество имен оставалось в тени. Долгое время на Западе ничего не знали и никак не ценили, скажем, Филонова, который для всех, для нас был культурным героем еще в Советском Союзе. А сейчас ситуация меняется, и меняется она именно в связи с тем, что, как вы справедливо сказали, за эти картины стали платить большие деньги. Платят их, конечно, в первую очередь российские олигархи, которые хотят собрать коллекцию национального искусства.
Но любопытно, что вот этот вот успех на аукционах русской живописи, он чрезвычайно полезен для и музейной работы. Чем больше картины продаются, тем больше картины показывается. И вот этот вот круговорот картин в мире, он чрезвычайно важен для того, чтобы представить русскую живопись. Я помню, мы разговаривали с Томасом Кренцем. Тогда он был директором Гугенхайма, и он был лауреатом нашей премии «Либерти». Я его спросил, а почему вы никогда не показываете русское искусство, кроме Малевича? Он говорит, ну же Малевич показывает. Я говорю, ну кроме Малевича. Он говорит, ну никто не знает этих картин. И он же и показал. И оказалось, что они произвели огромное впечатление, все наши передвижники, включая Бурлакова, Репина. Почему никогда не было этих картин? Да потому что они не продавались никогда
вот
на Западе.
Вот тут большая проблема у России. Она именно и заключается в том, что все частные собрания после революции 1917 года были национализированы, стали государственным достоянием, и в этом качестве перестали циркулировать на рынке. А раз они циркулировали на рынке, на них не было установлено никогда никакой цены, и, соответственно, люди уже оценивали. Вот в это вот колоссальная реальная проблема западного, а теперь уже и всемирного арт-рынка. То, что не имеет цены, не имеет также и шанса на то, чтобы войти в канон.
В связи с этим любопытная недавняя информация появилась в «Нью-Йорк Таймс» о коллекционерах из Катара, которые тратят безумные сумасшедшие деньги на современное искусство. Миллиард долларов в год. Такой бюджет не снится ни одному западному музею. Скажем, Modern Art в Нью-Йоркском бюджет покупок на год 32 миллиона, Метрополитен 39 миллионов, они тратят миллиард. И в связи с этим речь идет о том, что эти арабские шейхи безумно богатые покупают картины, скажем, американских художников, и они из Америки попадают вот в Катар. На это директора музеев сказали, что это же хорошо, это замечательно, если Ротко или Де Кюнинг окажутся в Шанхае или в Петербурге или в Катаре. Это замечательно, это вот так оно и должно происходить. Культура не должна сидеть на месте, она должна двигаться. И в этом отношении круговорот живописи в природе помогает всем, потому что живопись становится универсальным языком, каким она и должна быть.
А завершим мы музыкальной иллюстрацией к этой теме, взятой из произведения, которое как бы по нашей теме является основополагающим. Это картинки с выставки Мусоргского. Это заставка к нашему с вами ежемесячному разговору о картинах. А здесь я покажу совсем другой фрагмент, который у нас довольно давно, по-моему, не звучал. Это «Богатырские ворота» Мусоргского, имеющий подзаголовок «В Остольном граде в Киеве». И, по-моему, он очень хорошо рисует некий обобщенный облик той русской живописи, которая начала сейчас завоевывать свои позиции на международных аукционах.
Радио «Свобода», в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.